размышления о вечере Господнем. Но такой вопрос, а что не размышлять об этой вечере? Вы представьте, что вы вечерю Господню принимаете 4 раза в году. Но даже если взять Бердянскую общину, 94-й год, сейчас уже 2006-й, 12 лет умножьте на 4, это уже 48 раз вы принимаете вечерю Господню. И вопрос такой, что о ней размышлять? Да, уже 48 раз проповеди говорятся, 48 раз рассказывается. Но вы знаете, проблема есть. В чем же смысл этой вечери? И я вам скажу, наверное, многие в нашей церкви ее воспринимают чисто как обряд. Потому что у нас глубоко сидит вот это мышление, может быть, православно-католическое, а мы все пришли оттуда, о том, что причастие это и есть спасение. Вы знаете, в католической церкви, если человека отлучает от причастия, то это отлучение от спасения. Люди так научены. Если ты принял причастие, ты спасенный. Если причастие не принял, то тебе конец. Никаком спасении даже не можешь и говорить. И папа римский в средние века очень ловко пользовался этим моментом и отлучал целые страны от причастия. Например, известен случай с Англией, когда английский король не захотел все же десятины, что проблема та же, она древняя. Английский король решил все десятины оставлять в Англии, и папе ничего не давать. Не надо, говорит, тебе там. Тоже ж проблема была, да? И папа сразу издал интердикт. Интердикт – это отлучение Англии от причастия. А что такое отлучение от причастия? На всех церквях забивают досками. И вот англичане приходят к причастию, представляете, в воскресенье, потому что католики свято верят, если принял причастие спасенный, а все забито досками. Что народ делает? Народ делает бунт и говорит, если с папой не помиришься, мы тебя сбросим как корабль. И папа этим пользовался, этим тонким моментом. И мы многие, я уверен, думаем, что причастие это не спасение. Почему? Потому что мы недавно провели опрос. На обычном служении у нас было 63 человека. Правильно, Валентина Ивановна говорит? О, секретарь посчитал. А на причастии у нас бывает в 1,5 раза больше. О чем это уже говорит? Это говорит о том, что причастие мы ставим выше всего остального. А как ли это? Поставит ли нас Бог за причастие? Не самообманом ли мы занимаемся? Не остается ли у нас католическое православное мышление, что мы спасаемся причастием? Нет. Нас не спасет никакого причастия, если у нас нет жизни во Иисусе. Что сказал Христос на причастии? 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Здесь смысл Иисусных причастий. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещает, доколе Он придет. 1 Коринфянам 11 глава, 26 стих. Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Еще один возможный перевод – смерть Господню провозглашаете. Вопрос такой, а что значит провозглашать смерть Господню? Это что, выйти сейчас на улице и кричать «Христос умер»? О чем речь пишет, а поступал? Но в этом же смысл кричать. Если мы в этом не разберемся, какой смысл сюда приходить? Потому что написано «всякий раз вы смерть Господню возвещаете». Оказывается, на причастии мы возвещаем смерть Господню. Вы не задумали, что это такое? Давайте задумаем. Иначе, если мы только делаем обряд, форму, это не спасает. Спасает дух, спасает понимание того, что ты делаешь. Неспроста Филипп, когда сел в колесницу эфиоплянину, он спросил, разумеешь ли что? Что считать? Если не разумеешь, зачем считать? Эфиоплянин говорит, то я действительно читаю, ничего понять не могу. Может, и мы ходим на причастие и ничего не понимаем. Может, мы думаем, что просто прийти и взять этот хлеб, взять это вино, а мы многие это и все. Не понимая даже, зачем это и какая суть этого всего. Поэтому давайте разберемся, что значит провозглашать смерть Господню. Давайте откроем второе место Священного Писания, послание Римлянам, 6 главу, и там прочитаем о смерти. Если уже Павел нас смертью зацепил, смерти Господней, давайте почитаем, что Павел вкладывает в эти слова. Римлянам 6 глава, 1 по 8 текст. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Ага, вот о какой смерти Павел пишет. Павел пишет, это не то, что кричает на всех коридорах, на всех углах, Христос умер. Павел пишет, смерти Христа должно что-то во мне умереть. О, что такое прощает. Вот где глубина, что значит провозглашать смерть. Сегодня будем разбираться, что у нас умерло, а что живет. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Павел пишет о христианах-фантомах, о христианах-фениксах, которые живут и во грехах, и пытаются жить в чем? В Иисусе Христе. О! И которые приходят на причастие, едят хлеб, пьют вино и уходят опять же с вот этим со своим непонятным состоянием. Призрак. Фантом – это призрак. Человек вроде бы и там, но вроде бы уже и здесь. Неужели не знаете, а вот дальше о смерти Господней Павел начинает развивать мысль. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть, Его крестили. О, Павел подводит, где смерть Господня. Это крещение, это уже принятие смерти Господней. Дальше читаем. Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Оказывается, провозглашать смерть Господня, а ради этого мы приходим на причастие, это провозглашать то, что мы уже ходим в обновленной, что? Если мы еще смертники, если мы еще рабы греха, что мы провозглашаем? Смерть Христа убила ли во мне? Плоского человека. Ведь Христос ради этого умирал. Христос умирал ради того, чтобы преобразовать меня. Христос умирал ради того, чтобы дать жизнь мне. Если жизни этой нету, что я прихожу провозглашать? Если во мне ничего не произошло. Если я живу и со Христом, и в мире, и еще не разобрался, где лучше. Поэтому Павел пишет, провозглашать смерть — это воскрешение Духа. Это то, что Павел говорит, уже не я живу, а живет во мне. Христос умер для того, чтобы воскреснуть во мне. Ибо если мы соединены, читаем дальше, ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек растет с ним. О, друзья, я читаю эти тексты, у нас должно каждую субботу 129 человек быть на субботном служении. Так, как я читаю. У нас даже есть такое понятие, уже поет, мертвые души. Читали Гоголя, а? В адвентизме тоже такое есть. 129 в списке, во второй Дардианской общине 63 на богослужении. Чичиков бы посчитал, сколько мертвых душ. Павел пишет, все уже воскресли, все должны жить. И вот Христос придет в субботу, посмотрит, где живые. Пусто. Получается половина церкви мертвая. Я серьезно говорю, друзья. Чем живой он что, будет в субботу сидеть дома?
Он будет идти туда-туда.
Где Христос?
Если он дома сидит, это он мертвый.
Это самообман, друзья мои.
Можно обмануть себя, можно обмануть пастора, но нельзя обмануть Христа.
Поэтому Павел пишет, мы должны быть соединены с Ним подобием воскресения. В этом мне радостно смотреть на Троян. Вот у кого нужно поучиться. Брат Саша улыбался. Вот это бойцы. 12 человек в церкви, каждую субботу 12 человек. Вот они сидят.
Вот это живая. Вы знаете, это потрясающая живая церковь. Я поражаюсь. Как они от своей жизни, я знаю, какие они были. У Валеру, у Виталика, я знаю, какие они были. С какими проблемами. И что в них сейчас? Вот где смерть произошла. Вот где произошло воскресенье. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Умерший во Христе. Если человек, мы иногда говорим, вот грехи, грехи съели. Но Павел пишет, если Христос уничтожил то плотское тело, ты уже что? Свобода. Новое тело. Христос. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем.
Оказывается, друзья мои, каждую субботу не только причастие должно быть, но если убрать там больных, понятно, немощных, слабых, то хотя бы 100 человек живых должно быть здесь.
Если этого нет, у нас ничего не спасет. Ну, это хлеб, не колено, ничего.
У нас еще жизнь. Мы еще делаем. Мы остаемся плавающими фантом, призраками, которые не только светят, и непонятно, чем это такое. Поэтому вечеря – это праздник освобождения. Потому что вечеря – это Пасха. А Пасха – это освобождение из раба. Пасха всегда была символом освобождения. И вы знаете, евреи настолько в это верили, что даже в этот день отпускали самого заклятого преступника. Считалось, что самый заклятый, даже вот если бы Саддам Хусейн жил в Израиле, его бы на Пасху могло и такое быть, его бы освободили, если бы народ потребовал. Никто не имел права против этого пойти, потому что считалось, если на Пасху народ требует кого-то помиловать, никто не имеет права. Потому что Пасха – это свобода. И Понтий Пилат пытался этим воспользоваться, помните? Говорит, он под это дело хотел Христа отпустить и спросил у народа, если вы сейчас скажете, я его отпускаю. Но народ захотел другого. Поэтому свободны ли мы во Христе? Вот к чему нас призывает вечеря. Поэтому Павел пишет, на вечере вы должны рассуждать. Не просто приходить, тут какие-то символы принимать и думать, что это все. Павел пишет, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. 1 Коринфянам 11 глава 29 стих. Если мы пришли просто так, не рассуждая, живые ли мы во Христе, мертвые, то Павел пишет, зачем это? Павел пишет, вы себе проблемы заработаете. Потому что от того многие из вас немощные и больные, и немало умирают. Потому что не рассуждаем.
Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
Итак, дорогие мои братья и сестры, спасайте нас причастными. Абсолютно. Мы не такое. Это девочка. Павел пишет, спасает нас смерть для греха и жизнь.
Я могу сказать перед церковью, у нас тут есть большая проблема. Эту проблему показала молитвенная неделя. Вы знаете в среднем, сколько каждый день здесь посещали молитвенную неделю? Кто может мне подсказать, что я не буду? Ну, кто ходил каждый день? Сколько посещала молитвенную неделю? Все правильно, Тима. Ты как секретарь.
6 человек. 6 человек каждый день считали, что они имеют нужду ежедневно молиться.
Тут уже не 100, не 96.
6 живут во Христе. Все остальные, наверное, посчитали, что им не нужно. Ни молитвенная неделя.
Друзья, если проходили без проблем, я имею в виду проходить. Если по домашним церквям, это нормально. Но давайте каждый для себя подумает. Живем ли мы со Христом? Тянет ли нас ко Христу?
Поэтому, друзья мои, мне кажется, что нам мешает? Нам мешает недооценка средств, которые Бог предназначил для нас. А средства простые. Первое – богослужение.
Я вам скажу, богослужение – это огромная сила для возрождения духа. И когда мы игнорируем богослужение, когда мы отсиживаемся дома и говорим, что мы читаем Библию, мы теряем духовное.
Мы теряем, потому что Дух Святой вот именно отсутствует.
Если хотя бы одну-две субботы пропустили, уже пошла. Уже крупные пятна начинают покрываться.
Это Бог сказал. Бог сказал, да будет каждая суббота у вас что? Торжественное собрание. Левит 23 глава. Это Бог сказал. Бог же, наверное, понимал. Одно дело здесь сидеть, другое дело сидеть дома и говорить, я считаю Библию.
Я вам скажу, Бог вам там ничего не откроет. Потому что Бог сказал, что в субботу ты должен быть где?
Собрать.
А Бог же от своих слов не отказывается. Он их не переиначится. Поэтому если мы говорим, Господи, а можно я дома посижу, почитаю? Бог говорит, ну ты сиди. Но я где буду? В собрании, потому что это мое слово. Это как Ева. Да? Бог сказал, не трогай от дерева. Ева подошла, тронула. Бог говорит, вся проблема. Я такого не говорю.
Поэтому для того, чтобы оживотвориться и жить во Христе, нужно каждую субботу быть собрать.
Но кто-то может сказать далеко, машучи не ездят. Друзья мои, неужели мы уже погибли совсем?
Я вспоминаю, может, Людмила Васильевна, она тут жила в Бердянске, а я вспоминаю эту церковь еще Харьковскую, когда люди каждую субботу, 25-градусный мороз, со всей семьей шли в молитвенный дом 25 километров ехали. Туда и обратно.
И это считалось ничего. Люди в 5 часов пробуждали детей, все, и шли в собрание, потому что какие-то маршрутки. Тогда не было такого транспорта. Это сейчас маршрутка не приехала, мы уже переживали. Тогда вообще этого никто ничего не знал.
Люди шли по полю, ветер, каждую субботу. Потому что они были живые. Мертвый же не может. Каждую субботу 100 человек в Харьковской церкви собрались со всех уголков. Это было жизнь. Сейчас у нас много проблем. Маршрутка не подводит дом. Электрический ход. Надо пройти 2 километра. Можно проходить дом. Живой будет стихия. Мертвый будет стихия. Поэтому первое средство. Перестаньте его недооценивать. Богослужение – это ваше самодостоверение. Это нужно не для меня. Это нужно для каждого из нас. Я хочу, чтобы возродилась та церковь. Когда в Мариуполе, в Бердянске на крещение, вот Людмила Васильевна тут не даст мне соврать, ходили пешком 90 километров. Вот сидит старый кемпион. На крещение люди шли пешком. Давайте будем возвращаться к этому. Иначе это все самообман. Когда Христос придет, Он даже нас ни о чем не спрашивает, потому что ему уже не будет. Итак, первое, вам уже нет. Второе, Слово Божье.
Словом Божьим Христос сказал, жив человек. Субботняя школа. Та же самая тема. Уже давно, давно предыдущая за нами хвостиком. На субботней школе всегда половина церкви. Проповеди приходят все. Но написано Словом Божьим живет ни пастор, ни Борзенков, ни Чуриков, ни кто. Словом Божьим живет кто? Каждый кто. Слово Божье обладает колоссальной силой, дорогие мои братья. Поразительной силой. Мы иногда падаем духовно и думаем, что нам делать? Считать. Верить. Я вспоминаю один случай, на всю жизнь запомнил. У нас была в Харьковской общине в одной
одна сестричка, вы знаете, человек прожил всю жизнь один, причем прослужил в армии. И она уже вот в преклонном возрасте пошла работать в одну организацию. Это был очень добросовестный человек. И как раз начальницу эту она воспитала. И потом, когда вот была перестройка, когда стали освобождаться от пенсионера, то эта же начальница ее вызвала и в лоб, как знаете, сказала, что мы уже не нуждаемся в тебе. И для нее это был удар. Для нее эта работа, это было очень много. И самое главное, что эту юную деву она довела до этих самых высот. И она рассказывает свой опыт. Она говорит, пришла вот я в свою однокомнатную квартиру, села для, на кровати, думала, что мне там. Все, жизнь такой. Меня выбросили на сам. И она говорит, и вдруг я увидела, что у меня, а утром она читала Библию. И вдруг я увидела, что лежит Библия. Она говорит, я подошла, посмотрела 118 слов. И я, говорит, просто его начала читать. И где-то в середине сама я забыла все. Я поблагодарила Господа его слово за работу. Друзья мои, эта книга нужна мне, но также и вам. Солдаты мои, то, что вы игнорируете субботнюю школу, потом говорите, что у меня депрессия, у меня не знаю, что в жизни есть. Вот где. Это слово живое. Просто его читать, это уже блаженство. Написано, блажен читающий, блажен слушающий и блажен. Блаженство — это счастье. Это для нас. Молитва. Чем больше мы молимся, тем больше мы живем, потому что молитва — это жизнь. Постоянная молитва. У меня иногда спрашивают, что значит молиться постоянно? А вы знаете, у меня второй вопрос. Я не понимаю, как молиться не постоянно. Я вот уже себя приучил. Я еду в маршрутке, так Мака еду, там включает это радио, да? Ностальжи, ну, что такое? Я начинаю тут сам. А как еще защищаться от этого? Ну как? Ведь борьба ведется за наш разум. Друзья мои, дьявол и Бог борются за вот это. Больше ничего не надо. Овладеть вот этим, насовать сюда информацию, и уже эта информация будет вас вести. И если вы проехали полтора часа и послушали все это, оно будет вас работать. Какая защита? Павел почему и пишет, не представь на что. Смотрите, это защита. И я начинаю, плачу Бога, про себя пою, и полтора часа пою. Выхожу, я не слушал ни радио ничего. Это борьба. Духовность — это борьба. Это не просто слова руки, смотрите по полу. Христос в этой борьбе один момент даже упал в крови. Это борьба, которую задерживал Христос. Духовность — это постоянное молитвенное состояние. Об этом мы будем больше в этой неделе возрождения. Я вас всех призываю. 6 января. Отложите честные дела. 6 января мы начнем утром. И потом в воскресенье, понедельник, вторник, каждый день, 6 часов вечера. Приходите сюда. Мы будем размышлять о практическом христианстве. О том, чего нам часто не хватает. Мы не знаем, как молиться, как исповедоваться. Будем об этом говорить каждый день. Как каяться. Как принять Христа веру. Как иметь духовные победы. Как волю Божию познавать. Не поленитесь, придите. На эту неделю возрождения. Мы второй год ее проводим в Токмаке, и вот сейчас проводили, вы знаете, какие результаты. Если вы, конечно, хотите жить, не хотите умирать, а хотите жить по Христу, приходите, там мы будем подробно об этом говорить. Духовное общение – это тоже то, что дает нам духовную силу. Почему домашние церкви нас не делают? Потому что для духовной жизни мало собрания в субботу. И даже собрание в пятницу становится. Потом мы организуем домашнюю церковь. Вы знаете, где не собирается. Приходите. Это не мой пример. Пример тех, кто живет по домашним церквям. Вот Горянскую домашнюю церковь возьмите, они уже вот как поют. Возьмите Нижнюю городскую домашнюю церковь и увидите, какой результат. Какая у них любовь. Какое у них посвящение друг другу. Они друг за друга горой. Они не в больнице друг друга покоя не дают нигде. Мы надо говорим, вот я заболел, никто ко мне не пришел. У них такого нет. Потому что они этим живут. Для этого домашняя церковь. Они духовно растут. Поэтому эти элементарные вроде бы правила, если их придерживаться, то это почти. Это все. Это не есть духовный рост. Кто-то скажет, это рутина. Да? Спасение – это заключение. Это борьба. Поэтому Христос даже сказал такие слова. Хочешь идти за мной? Отвергни себя. Возьми крест и следуй. Нам, адвентистам, особенно серьезно нужно об этом подумать. Братья и сестры. Потому что у нас есть особая вещь. Чем отличается адвентизм? Я скажу, адвентизм не отличается субботой. Кто-то думает, что адвентисты отличаются тем, что не светят субботу. Субботу светят многие. Даже у православных суббота это святой день, если вы прочитаете их катехизм. Суббота это тоже у них богослужение. Пожалуйста. Можете пойти поинтересоваться. Субботу светят баптисты седьмого дня, есть пятидесятники седьмого дня, которые светят в субботу, евреи светят в субботу, поэтому субботой мы не отличаемся. Мы не отличаемся проповедованием здорового образа жизни. Здоровый образ жизни проповедуют даже американские президенты. У них четко расписана диета, калории и все остальное. Поэтому сказать, что мы тут что-то новое придумали. В Америке сейчас все за здоровый образ жизни. Все за диету, все калории считают и спрашивают, сколько в питании процентов жира. Так вот, мы тут ничем не отличаемся. Мы не отличаемся десятиной. Кто-то говорит, вот адвентисты собирают десятину. В Киеве есть десятинная церковь, ее развали. Возле Киева Печерской лавры. Этой церкви ровно 1000 лет. 1000 лет тому назад в Киеве уже собирали десятину, и на эту десятину построили эту церковь. Да? Поэтому мы ничего нового не придумали. По сути, ничем мы не отличаемся, кроме одного. Вести последнего. Трехангельская весть. Это весть говорит, что мир катится в пропасть. И эта весть говорит, люди спасаются. И вопрос первый. А мы, адвентисты, понимаем ли это? Спасаемся ли мы? Христос сказал чудесную притчу о 10 делах. Вот там он все рассказал. Спасались все, а спасли сколько? 5. Опять, вот именно, друзья мои, вот сейчас самое опасное время. Кто-то думает о гонениях, когда погонят. Я вам скажу, когда погонят, будет уже поздно. Вот сейчас Господь дал благодатное время для того, чтобы набрались мы духовной силы. Чтобы потом, когда придут гонения, о которых мы верим и знаем, и мы единственные это проповедуем, мы стоим. Это время придет неожиданно и быстро. Советский Союз развалился неожиданно и быстро. Я вам скажу, даже многие верующие, адвентисты, 80-е годы начала, думали, что Советскому Союзу еще стоять и стоять, столетия. Мне братья рассказывали, да. Вот когда Брежнев умер, там Черненко избрали, там Андропова, пошло это. И все думали, ну это до того времени благодатно. А верили в благодать, может, адвентисты верят? Думали, да это еще непонятно сколько, все хуже и хуже. Брежнев вроде лояльный был, Андропов уже пожестче, Цыпленко вообще непонятно все. И все шо? Думали, да еще столетия. И тут раз и не стоит. 2 месяца ничего нет. Человеческая обычная. Да сколько там 2 месяца? 2 часа. Подписали. Я вам скажу, час пик, издание закона о воскресном дне будет неожиданно. Я только хочу сказать. Агнец с овчьими рогами, зверь из книги Украины, Соединенные Штаты Америки, они уже печатают свою печать. Вы знаете, американские церкви говорят, что Буш человек возрожденный свыше. В какой стране? В какой стране президенту задают вопрос, брат, ты рожден свыше? В какой стране? Написано в 13 главе книги Откровения, что есть зверь с овчьими рогами. Овчьи рога – это христианство, да? Христос. Все это тут есть. Можете посмотреть здесь Болотникова, Саша, он там все это красиво рассказывает. Клинтона, когда баллотировался, он президент, ему вопрос задали, брат, ты рожден, слышишь? Понимаете? Это брата христианская страна. Везде церковь. Везде стоят все вещи. Но вы знаете, в последнее время, что стало проскальзывать? Христиане стали молиться о победе братьев. Американские христиане, да. О поддержке армии в Ираке. И уже многие христиане, Пэт Робертсон есть такой проповедник американский, склоняется тому, что со свободой и демократии нужно заканчивать. Поправками Конституции надо заканчивать. Потому что свобода, она не нужна. Для того, чтобы насаждать христианские принципы, они так говорят, государство должно взять власть. И церковь им поможет. И многие церкви уже за то, что да, нужно пожестче, побольше, лишь бы победить порнографию, лишь бы победить наркотики, лишь бы победить этот пират, этих террористов, нужно вот так. То есть зверек уже потихонечку становится зверем. Зверь уже диктует свои условия. США уже диктует условия всем. Это страна, которая до Первой мировой войны ничем не отличалась. 100 лет тому назад никто и не знал. Воевали с Мексикой, воевали там за Луизиану с французами, за всем. Никто даже не знал, что такая страна толком есть. Были Германия, Англия, Россия, Австрия. Это да. А что там такое США? Но адвентисты уже тогда, исследуя 13 главу книги Откровения, исследуя Елену Вайт, Дух Пророчества, говорили, США еще себя покажет. Это чуть не я. Что там покажет? И вот Первая мировая война, 1914 год. Вы знаете, что судьбу войны решили США? Потому что США послали 4 дивизии во Францию, и эти дивизии решили судьбу Первой мировой войны. Заставили Германию капитулировать. Это первый был скачок. Вторая мировая война. И после Второй мировой войны США потихонечку уже командует. Зверь уже говорит. Зверь уже диктует правила. Поэтому время наступит быстро. И написано, что этот зверь не покупать, не продавать никому не будет давать, кроме своего разрешения. Уже так. Уже решить какой-то вопрос, наше правительство уже туда едет и спрашивает, можно это сделать? Раз, можно. А вот это? Нельзя. Вот это правительство можно поставить? Можно. А вот это? Нельзя. Зверь уже командует. У него только осталась проблема Китай, Корея, ну, я думаю, Куба. Ну, Куба уже не такая проблема. Я думаю, это все быстро решит. Милошевич там еще что-то из себя изобретал. Все решается быстро. Хусейн! Давай. Все решается быстро. Интересы Соединенных Штатов Америки, это весь мир вдруг. Все. Уже, друзья, мы как адвентисты должны увидеть, где мы находимся в мировой. И готовы ли мы к тому, что скоро будет издан общий закон, общие правила жизни для всех людей. И кто не вписывается, скажет ему. Это книга Откровения. Это книга Откровения Даниила. Готовы ли мы? Поэтому сейчас благодатное время, самое время, чтобы нам духовно укрепиться. Чтобы быть готовым ко всемирному мировому порядку. Он будет. Уже не один президент говорит, нужно во всем мире навести порядок. Это ненормально, когда взрываются самолеты. Это ненормально, когда в Лондоне взрывается метро. Это ненормально, когда смертники, обвязанные, взрывают на улицах, на площадях. Это ненормально. Нужно в мире навести порядок. И порядок уже наводится. Общая мировая система торговли уже есть. Общая банковская система уже есть. Единственное, вы знаете, кто против этой системы еще сопротивляется, это Швейцария. Удивительно. Потому что Швейцарии тоже потребовали рассекретить все вклады. Всемирная банковская система требует, чтобы все вклады были прозрачны. Швейцария еще упирается, говорит, мы не можем, у нас тайный вклад. Я думаю, это будет неплохо. А проблема одна и та же. Почему это все делается? Говорят, нам нужны деньги террористов. Все, знаете, всегда можно найти хорошую, как там, в Ираке нашли. Нам нужно уничтожить Хусейна, химическое оружие. Такого никто не нашел. На самом деле нужна была нефть. Просто нужна была нефть. Точно так же здесь. Нам нужно, чтобы были видны деньги террористам. Но вы рассекретите. Это будет всемирная банковская система. То есть будет всемирная экономическая система. Всемирная политическая. Она уже есть, эта всемирная политическая система. 8 президентов собирается, и что они решают, то весь мир по этому же. Ну и создадут еще одну всемирную религиозную систему. С общими правилами. Она уже создана. Уже вы знаете, у нас на Украине звучит помісна, єдина. Вы слышали такое? Єдина церква. Треба її создавать. Все. Уже голоса пошли. Вопрос в том, где в этом окажется нас. А останемся ли мы верные Христу? Останемся ли мы верные Слову? Останемся ли мы верные заповедям? Это. Поэтому, дорогие братья и сестры, вечер – это еще одна возможность нам пересмотреть свою душу. И если мы чувствуем, что мы духовно мертвые христиане, нормально, если вы это ощущаете. Сейчас есть такой хороший причина совершить молитву, попросить у Бога прощения. Да, Господи, я все субботы просиживал дома. Я не хотел, в общем-то, в принципе, жить с тобой. Хотя на словах хочу, но когда ходит это дело, это нормально. Бог ждет этого, чтобы мы просто исповедовали, друзья, насколько действительно мы нужны. Не получилось ли это у нас уже заигранная пластинка, которую мы играем каждую субботу? Мы любим Христа, мы любим. Но Христос приходит на молитвенную неделю, смотрит себе чаще. И у Христа вопрос, кто тут не молится? Где сердце? Друзья мои, мы адвентисты, у нас особая вещь. Мир катится в пропасть, нам надо устоять. Но устоять мы можем только со Христом, только во Христе. Только пользуясь вот этими средствами, которые Он дал, других путей. Все остальное – самообман. Чудо не свершится, если мы сейчас не будем заряжаться духовно. Каждую субботу, каждую пятницу, каждый день. В книге Иеремии есть такие, я так люблю этот текст, там написано, если ты не смог конным идти, что же с тобой будет спешь? Если ты не смог спешим идти, что будет, когда побегут конные? Друзья мои, если мы спешим, и сейчас тихо, время благодати, и мы так полусонные, а ветрох ангельская ключи, что будет, когда грянет гром, когда печать начертания зверя будет ставиться на руку и на щелку? Где мы окажемся? Подставим ли мы свое чело? Или наберемся мужества сказать нет? Я не поклонюсь зверю, потому что он мертв. Будем ли мы в числе 144 тысяч, которые стоят вокруг? Если сейчас мы часто от него далеко, неужели мы думаем, что мы успеем пробежать? Павел пишет, со Христом нужно жить. Жизнь – это каждый день. Жизнь – это не от субботы до субботы. Жизнь – это не от причастия до причастия. Жизнь – это каждый день. Пусть не ходят маршрутки. Вспоминайте наших старших братьев. 25 километров. Степан Альбертович Кантон делился, у нас была восторгная встреча. Он говорит, меня маленького, 5 утра, я еще вот такой был. Будет, по щекам хлопнули там это, все. Все, попадем на служение. И вся семья пошли. Мороз, жара. Восстань! Светись, Иерусалим! Нам помогает, да? Давай. Восстанем. Засветимся. Что-то не занесем. Романов. И столько лечения у тебя должно светиться больше, чем все мы здесь взяли. Ну, о, уже засветило. Восстанем. Светись, Иерусалим. Ибо пришел свет твой. И слава Господня взошла над тобой. Вы представляете, что над нами? Слава. Он что-то пришел на богослужение, да? Кричит, пришел. Ибо вот тьма покроет землю. Смотрите, это пророчество. Тьма покроет землю. И мрак народы, а над тобою воссияет Господь. И слава Его явится над тобой. Пусть Господь над вас воюет, когда мир покроет тьма, чтобы мы светились. Идем за это Христом. Выбрать и все. Выбрать им лень, неверие, нежелание. Пусть дьявол с этим совсем разбирает. С сегодняшнего дня я призываю, чтобы эта вечера была переломом. Чтобы мы с этой минуты пошли все за Христом. Все 127 человек, которые есть в Бердянской второй общине. Потому что у Бога нет мертвых душ. Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака Якова. Я не Бог мертвых, читали, я Бог кого? Пусть Господь нас благословит. Жить в Божьем благословении. Получать Божье благословение. И сражаться за наши благословения. цепляться, как Иаков, о котором мы недавно разбирали. Ухватился, ему уже бедро сломали. Он говорит, ничего, я тебя не отпущу, пока что. Пока не так. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь.